Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». Не так давно съемочная группа Рязанской епархиальной телестудии «Логос» побывала на Святой Земле. Мы постарались за шумом машин, блеском современных магазинов и новых зданий увидеть историю святых мест, вспоминая слова паломников прошлых веков. Все выпуски были представлены в рамках нашей передачи, но по просьбе телезрителей мы решили собрать лучшее из них. Надеемся, что тот материал, который мы подготовили, будет для вас интересным и полезным. Приятного вам путешествия!
Записки паломника. Святая Земля. Священный город, один из древнейших на земле. Иерусалим и земля, где он находится, являются святыней для более чем 2 миллиардов людей на земле. Христос, которого все эти люди почитают как своего Спасителя и Бога, родился в Палестине 2000 лет назад. Благая весть о спасении человечества от греха и смерти зазвучала именно из этих мест.
С первых веков христианства, наряду с распространением благой вести из Иерусалима, начинается и обратное движение. Люди, всем сердцем приняв веру в Спасителя, жаждут прикоснуться к тем местам, которые были освящены его земным путем, и устремляются в Святую Землю. Так начинается христианское паломничество.
Одна из первых и известных паломниц на Святую Землю стала самым успешным церковным археологом, известным миру. Равноапостольная царица Елена нашла место, где был распят Спаситель, начала раскопки и обрела крест Господень. Другие места евангельской истории удалось открыть, как это ни парадоксально, благодаря рвению императора-язычника Адриана, который застроил их языческими капищами. Капища и указали христианам, где именно происходили ключевые события земной жизни Христа. Но главной целью богомольцев остается храм Гроба Господня. Сотни тысяч паломников ежегодно приезжают сюда, чтобы поклониться и помолиться о величайшей святыне. Строительство храма на местах распятия и воскресения Христа началось при равноапостольном императоре Константине. Небольшая возвышенность, где располагалась Голгофа, была срыта. На освящение храма приехали иерархи из десятка стран того времени. Но землетрясения и разрушения от руконаверцев обрушивали злобу мира на христианскую святыню. Здание перестраивалось неоднократно. Русский игумен Даниил в XII веке описывает храм как круглый и красивый. А вот Андрей Муравьев в XIX веке разочарованно пишет, что наружная часть храма обезображена нелепой громадой зданий. Но каждого из них прежде всего влекло то, что внутри храма.
Каждый шаг во глубину мрачного святилища есть как бы шаг в вечность. Ибо на каждом встречается какое-либо великое воспоминание, тесно связанное с бытием нашим, но не с мгновенным житейским бытием. Андрей Муравьев, 1830 год.
Андрей Николаевич Муравьев, православный духовный писатель и историк церкви, паломник, драматург и поэт. Его сочинения стали первыми на русском языке книгами духовного содержания, получившими распространение в среде высшего общества. Скончался в 1809 году в возрасте 68 лет.
Храм Гроба Господня внутри можно сравнить с картой, отражающей места последних дней жизни Спасителя. Несколько пределов в ротонде, подземные храмы. Иные паломники без сопровождающего здесь просто теряются. Но главные места известны всем. Узкая лестница ведет на Голгофу, где был распят Спаситель. Скала, место распятия Христа, усечена до 12 метров по большей стороне. Это камень, на котором был установлен крест, орудие казни, послужившее к спасению всего человечества. На этом престоле престолов совершаются литургии. Традиционно все священники служат в бело-голубых облачениях братства Святого Гроба. На Голгофе расположены два предела – православный и католический. А вот внизу, сразу после входа в храм, где можно поклониться камню миропомазания – общее место. Оно не находится ни по чьей юрисдикции. Это символизирует мерцающие над камнем 8 лампад 6 христианских конфессий. Сюда, по преданию, Иосиф Аримафейский и Никодим после снятия с креста положили тело Спасителя, помазав его миром перед погребением. В середине XVI века над камнем для его сохранности установили плиту из розового мрамора. Слева от камня в ротонде – Кувуклия. Она была возведена вокруг скалы с пещерой, где был положен во гроб Спаситель. Внутри находится место погребения Христа. Это сердце храма. О нем пророчествовали еще ветхозаветные праведники.
За несколько веков до Рождества Христова пророк Исаия говорил, что ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Он погребен у богатого, действительно, погребен в гробнице богатого Иосифа, мужа благочестивого Аримафейского, на котором мы вспоминаем каждый великий вход в Божественную Родину.
Записки паломника. Святая земля.
Назарет еще называют городом Благовещения. Малоизвестный во времена Ветхого Завета и презираемый в годы земной жизни Спасителя, вскоре после его воскресения он становится одним из важнейших этапов пути каждого паломника на Святую Землю.
Современный Назарет, хотя и вырос, но панорама его извилистых улочек и плотно прижавшихся друг к другу домов мало изменились. В настоящее время это самый христианский город Израиля. Уже в IV веке туда начали прибывать паломники. Как пишет один из них уже в VI столетии, лишь имя Девы Марии охраняет ничем не защищенный город Благовещения. Храмы в Назарете возводились с III века. Здания церквей строились как на месте дома, где проживало святое семейство, так и над колодцем, где по преданию произошло Благовещение. На этот источник указывает неканоническое протоевангелие Иакова.
Стоит Назарет на прекрасном месте, на открытом воздухе, на скате к полудню. Мы прошли мимо града, прямо в православную церковь, которая стоит вне града. Еще в XIX веке, как рассказывает инок Парфений, жены Назарета набирают оттуда воду. Здесь речь идет о церкви, которая находится над источником Пресвятой Богородицы. В древнем Назарете это был единственный источник питьевой воды, поэтому Дева Мария могла брать воду только здесь. И именно здесь, по преданию, произошло Благовещение.
В XI веке русский игумен Даниил застает в Назарете восстановленную после разрушения церковь. Но современный храм датируется уже 18 столетием. Сам источник находится в древней подземной крипте. К священному роднику устремляются тысячи паломников. Но, несмотря на множество людей, кажется, что молитвенную тишину храма нарушает только журчание воды. Справа от входа в крипту за мутным стеклом древняя каменная лестница, по которой прежде назаретяне спускались за водой. Ниже уровня пола – устье того самого колодца евангельских времен, а над ним – чудотворная икона Благовещения Устюжского письма, привезенная из России. Это не единственная ниточка, которой русские богомольцы связали свое далекое отечество со Святой Землей. В верхнем храме в греческом резном иконостасе 18 века стиля барокко и по стенам многие иконы – щедрый дар великого князя Сергия Александровича, Императорского православного палестинского общества и русских богомольцев. Рождение Спасителя свершилось не в Назарете, а в другом, древнем городе, Вифлееме. Впервые он упоминается еще в книге Бытия. Сейчас это территория палестинской автономии, и всего 15-20% жителей города исповедуют христианство. Но какие бы ни были условия, на протяжении многих веков паломники стремились попасть в это место, где осуществилась великая тайна домостроительства Божия. Родился по плоти обещанный Спаситель мира. Царь Славы родился в убогой пещере, сокрывшей от праздных глаз колыбель Бога-человека. Несмотря на попытки императора-язычника Адриана придать это место забвению, сведения о нем бережно хранились христианами, среди которых были и известные, такие, как Иустин Философ. Благодаря крестоносцам, снаружи храм скорее стал напоминать могучую крепость, призванную обороняться от ударов внешнего мира, нежели изначальную византийскую базилику, разрушенную в VI веке. Первоначальный высокий портал, служивший входом в храм, был заложен до небольшого проема, поскольку не раз иноверцы въезжали туда на конях. И вот уже много веков паломники заходят внутрь, смиренно наклонившись. Их встречает просторный верхний храм. Его убранство и детали интерьера – свидетельство разных эпох и народов, приносивших свои дары Спасителю. Сохранились следы древних настенных и напольных мозаик византийского периода, старинные колонны розового камня. И везде сияют изображения вифлеемских звезд, словно в базилике каждый день и каждый миг бытия царит рождественская радость. Благозвучные колокола были подарены базилике царем страстотерпцем Николаем II, а его отец, император Александр III, преподнес в дар Вифлеемской святыне два огромных серебряных паникадила, до сих пор свисающих над высокой и просторной солеей верхнего храма. А украшение одного из редких образов Богородицы, где она улыбается, Вифлеемского, сделанный из драгоценных камней и парчи, пожертвованных по разным версиям императрицей Марии Александровной или княгиней Елизаветой Федоровной. Саму пещеру Рождества освещают 53 лампады. Естественный свет в нее не попадает. Справа от алтаря предел яслей. Сами ясли в VI веке были вывезены в Рим после нашествия мусульман. Центр и сосредоточие храма, место рождения Христа, отмечено большой серебряной звездой. Паломники стремятся принести свои дары Богомладенцу. Чистоту сердца, благодарность и любовь. Не более 70 богомольцев одновременно могут находиться в храме. Остальные смиренно внимают службе на ступенях. С момента освящения первой базилики в IV веке богослужения здесь почти не прерывались, так что это старейший действующий храм в мире.
Великого блаженнейшего Господине Отце нашим, Патриархе Феофиле, Господине нашим, Высокопреосвященнейшем Митрополите Феофилакте, Христе Пресвитерстве во Христе Яконстве, Симпичные люди, Господу помолимся.
Под южной частью базилики Рождества находится пещерная часовня, где можно поклониться мощам невинно убиенных по приказу Ирода младенцев. Костница мартирий в скале служила усыпальницей для существовавшего при базилике монастыря. Рядом в скальных нишах нашли упокоение мученики, пострадавшие в VII веке от персов. Мощи младенцев, обретенные царицей Еленой, были частично вывезены. Но русский паломник Антоний Новгородец в XIII веке свидетельствует, что половина их осталась в Вифлееме. Сейчас уцелевшие мощи младенцев бережно хранятся в небольшом деревянном ковчеге в пещере. Паломники благоговейно поклоняются святым останкам тех, кого называют начатком и цветом последующих мучеников за Христа. Еще одним местом, которое обязательно посещают верующие в Вифлееме, является Молочный грот. Археологи подтвердили почитание этого места еще в византийский период. А современные паломники из уст в уста передают истории о женщинах, которые по молитвам в пещере исцелились от бесплодия.
Записки паломника. Святая земля.
Одно из почитаемых мест, связанных с Рождеством Спасителя, находится недалеко от Вифлеемской базилики. Первыми, кто поклонились родившемуся Богу-младенцу, стали пастухи и волхвы. До сих пор сохранились предания о тех местах, которые были освящены евангельскими событиями. До сих пор пасутся стада в тех местах, где евангельские пастухи услышали радостную весть о рождении Спасителя. Современный греческий храм, именуемый «Слава Вышних Богу», светлый снаружи, столь же приветливый внутри. Это здание современное, датируется концом 20 века. Яркие настенные росписи изобилуют фигурами животных. Фрески покрывают храм от пола до вершины купола. Явление ангелов пастухам – свидетельство о чистоте сердец, принявших небесный свет великой вести. По преданию, в конце жизни смиренные пастыри пожелали быть похороненными в пещере, где ночевали в ту священную ночь. Над этим местом в IV веке был выстроен храм. Разрушался он не раз, но, как подтвердили проведенные в XX веке археологические раскопки, сама крипта-пещера сохранилась практически невредимой на протяжении веков.
Как говорит пророк Михей, и будет он мир, и об этом мире воспели ангелы перед пастухами, что слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благое намерение, благая воля. Как мы поем в кандаке Рождества Христова, от рача млада предвечный Бог.
Как мираж в бесплодной иудейской пустыне предстает перед паломниками монастырь преподобного Герасима Иорданского. По преданию, обитель возведена над пещерой, в которой останавливалось на ночь святое семейство, вынужденное бежать от преследований Ирода. С библейских времен облик окружающих монастырь суровых мест мало изменился.
Ярким эпизодом жития преподобного Герасима является приручение им дикого льва. Святой вылечил рану животного, и благодарный лев затем оставался рядом с иноком, верно служа ему всю оставшуюся жизнь.
Еще игумен Даниил упоминает предание, согласно которому название местности – Коломония – дала сама Богородица. На русский язык его можно перевести как «добрая обитель». Современное здание монастыря преподобного Герасима было возведено в конце XIX века на византийских постройках.
И Бог не последовал Иси Христу, и тебя учил Иси презирать Бога, вот приходит Бог, прилежать уже о души вещи бессмертней, тем же и сокрыл, страдается преподобный Герасим и Дух.
В 20-м столетии политические условия сложились таким образом, что монастырь был заброшен. И лишь после 1967 года древнее место иноческих подвигов начало возрождаться. Красивый, уютный и гостеприимный монастырь. А еще здесь можно встретить множество изображений льва, который по преданию служил преподобному Герасиму.
Записки паломника. Святая земля.
Река Иордан. Этот поток местами протекает в суровой, неприютной местности, но некогда он служил восточной границей земли обетованной. Для христиан в первую очередь он важен тем, что именно у его берегов свершилось крещение Христа. На Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя и звучал с небес голос, свидетельствующий о нем, как о Сыне Божием.
Ох, в виде голубине, и связавши свои силы утверждение, явлейся, Христе Боже, и миг просвещай славу Тебе.
Течет река времени, и вместе с ним уже давно поменял свое русло древний Иордан. Но мало что изменилось в пейзажах его живописных берегов. С первых веков христианства паломники стремились погрузиться в эти священные воды. Были периоды, когда доступ к заветному берегу Иордана для богомольцев был закрыт. Сейчас сюда ежедневно приезжают верующие. Русские, испанцы, американцы бок о бок погружаются в реку, с трепетом вспоминая строки Евангелия о крещении Спасителя. Прямо от берегов Иордана Спаситель ушел на 8 километров в недра суровой иудейской пустыни на 40 дней для поста и молитвы. О том, что происходило с Христом, говорит нынешнее распространенное название этого места – гора Искушения. Здесь Христос противоборствовал дьяволу и готовился к своему мессианскому служению.
Каждое вечернее богослужение на шестопсалме мы слышим эти слова. «И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голуби? Я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря и от бури». Действительно, многие подвижники и древности, и ветхозаветные, и новозаветные уходили в пустыню для того, чтобы остаться наедине с Богом, уйти от мира, быть наиболее услышанным Богом. Господь удаляется в пустыню для того, чтобы встретить своего врага лицом к лицу. Дьявол искушает его как человека, не зная, кто перед ним на самом деле. Господь, воплотившись, принял нашу человеческую природу, которая очень слаба и имеет множество возможностей для падения. Господь, приняв ее на себя, всегда при искушениях выбирал благое. И примечательный момент, когда дьявол искушал Господа, Господь отвечал только словами Священного Писания. Никогда он не являл своего величия и своей силы для того, чтобы посрамить дьявола, но всегда отвечал словами Священного Писания. «Сказано, — говорит он, — Господу твоему поклоняйся, ему одному служи». Где-то он говорит: «Не хлебом единым будет жить человек, но с всяким Словом Божиим». Тем самым подавая нам пример, что действительно Слово Божие может быть оружием против дьявола.
Уже в IV веке 40-дневная гора становится местом паломничества. В равной мере, возвышаясь над всей окружающей местностью и над суетой человеческого мира, гора дает приют христианским отшельникам. Уже в IV веке здесь созидается монашеская лавра. Первый монастырь на горе Искушения основал преподобный Харитон-исповедник. Одна из главных святынь в монастыре – камень, на котором по преданию молился Спаситель. Сама обитель была частично выстроена из камней, частично располагалась в пещерах и вырубленных нишах. Эти места стали пристанищем сильных духом. Не все выдерживали суровые условия жизни. Обитель, неоднократно разрушаемая, была восстановлена в XIX – начале XX века. Тогда же был освящен храм в честь Благовещения Богородицы. Трудно поверить, что сейчас в монастыре подвязается лишь один монах. Каждый паломник, находясь там даже короткие минуты или часы, с волнением внимает словам Евангелия об искушении Спасителя.
«Дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царствия мира».
В Кане Галилейской, городе первого чуда, совершенного Христом, главной целью паломников является храм, построенный по преданию на том самом месте, где произошло удивительное событие – притворение воды в вино на брачном торжестве Симона Канонита.
«Все сотвори начаток знамением Иисус Кани Галилейской, и славу свою, и ешь у него ученицы его».
На месте дома Симона Канонита храмы начали строиться точно не позднее 14 века. Современное небольшое здание греческой церкви возводилось на средства императорского православного палестинского общества в конце 19 столетия. Здесь особо часто совершаются таинства брака. О чуде, которое сотворил на этом месте Христос, напоминают древние водоносы и многочисленные образы, как внутри храма, так и снаружи. После первого чуда в Кане Христос направляется в город Капернаум. В панораме селения, опустевшего века назад, и на фоне спокойной глади Галилейского озера экзотическим цветком распускается белоснежный греческий храм под алыми куполами. Хотя монастырь в честь 12 апостолов датируется лишь 1925 годом, на его долю уже выпало немало испытаний. В 40-60-х годах рядом проходила израильско-сирийская граница. Обитель была закрыта и разграблена, но вот уже 5 десятилетий вновь открыта для паломников. В храме вспоминают чудеса, совершенные в Капернауме Христом.
«И придешь к нему, носящий расслабленно жилами, носимо четырьми, и не могущим приближиться к нему народа ради, открыши покров, и держи дея не прокопавши, свесиши одор, на нем же расслабленно лежаши, видим же Иисус веру их, глагола расслабленному, чадо, отпущаются тебе греси твои, и воста авия, и взем одор, и зыди пред всеми, яко дивитесь всем, и славите Бога глаголющим, яко николи же тако миде
Бог». Евангельскими событиями удивительные страницы жизни этих мест не завершились. Уже прославлена многими чудесами главная святыня монастыря – икона Божией Матери Страстная. Она находится в иконостасе слева от царских врат. Да и за стенами храма творится удивительное чудо – изумительная природа и красота страны Генесарецкой, о которой писал еще Иосиф Флавий, словно сохранилась на небольшом участке стараниями единственного насельника монастыря. Многие места земной жизни Спасителя располагались в стране Галилейской. Свое название она получила по наименованию местного озера. Вытянутое на многие километры, так что даже именуется морем, Галилейское или Генесарецкое озеро остается местом паломничества для поколений христиан. С особым трепетом они погружаются в воды, по которым ходил Спаситель, и читают Евангелие на берегах, ставших местом призвания первых апостолов. О других евангельских событиях и чудесах, совершенных Христом за пределами благодатного Галилейского края, мы расскажем в следующих выпусках.
Святая земля.
К сожалению, сегодня наша программа «Метрополия» подошла к концу, но уже в следующем выпуске мы продолжим наше путешествие по Святой Земле. А сегодня я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос», прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!